Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древней христианской церкви. На протяжении ряда последних занятий мы с вами говорили о монофилитском споре, и вот предметом, собственно, последнего занятия у нас был Шестой Вселенский Собор, который утвердил богословское учение о двух волях и двух действиях во Христе. Шестой Вселенский Собор, который проходил в 680-81 годах, почти год длился собор, но этот собор занимался исключительно догматическими вопросами. Хоть и долго шли заседания собора, но в центре внимания собора была только вероучительная проблематика, и собор не издал дисциплинарных правил. Бывший за 100 с лишним лет до этого Пятый Вселенский Собор также дисциплинарных правил, канонических правил не издавал. То есть вот два собора, Пятый и Шестой, не оставили церковных правил. Но таким образом получалось, что последний собор Вселенский, на котором рассматривались канонические дисциплинарные вопросы, это был Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в 451 году. Естественно, что за 200 с лишним лет церкви накопились какие-то проблемы, которые требовали соборного рассмотрения на самом высоком уровне. Понятно, что отдельные постановления по отдельным вопросам принимались на поместных соборах, те или иные решения выносили иерархи церковные, но, тем не менее, канонические вопросы и дисциплинарные вопросы церкви требовали соборного рассуждения и требовали соборно принятых постановлений, решений. И вот через 10 лет после Шестого Вселенского Собора 1 сентября 691 года открылся собор, который получил название Пято-Шестого Собора. И этот собор в своем каноническом авторитете уравнивается с семью вселенскими соборами. То есть вот этот вот собор рассматривают иногда как продолжение Шестого Вселенского Собора и именуют правила, принятые этим собором, правилами Шестого Вселенского Собора, либо его называют Пято-Шестым Собором, и правила этого собора называют правилами Пято-Шестого Собора, либо собор называют Трульским Собором, и, соответственно, правила называют правилами Трульского Собора. Когда вот мы видим канонические постановления с названием, там, скажем, десятое правило Шестого Вселенского Собора, Пято-Шестого Собора или Трульского Собора, это идет речь о постановлениях Церковного Собора, который открылся в 691 году в Константинополе. Трульским он называется потому, что заседания его проходили в таком колонном зале Большого императорского дворца, зале с колоннами. Этот зал назывался ради этих колонн Труллем. И вот в этом Трулле проходили заседания, и собор получил название Трульского. Собор открылся 1 сентября 691 года, повторюсь, в этот день по приглашению императора Юстиниана II. Вот в этой самой дворцовой Трульской палате собралось 227 епископов во главе с константинопольским патриархом Павлом III, Александрийским патриархом Петром, Антиохийским патриархом Георгием и Иерусалимским патриархом Анастасием II. Были легаты римского папы Сергия I. Легатом был Василий, епископ Гортинский и митрополит Крица. Собор этот заседал ровно год. Собор завершился 31 августа 692 года. И собор посвятил свои деяния исключительно церковно-дисциплинарным вопросам. То есть начался собор в 691 году 1 сентября и закончился 31 августа 692. И вот 102 канона этого собора собора, который именуется, как я уже говорил, шестым, пято-шестым Тарульским. Каноны этого собора в православной церкви имеют авторитет правил Вселенского собора. Сохранился перечень участников Тарульского собора, поставивших подписи под принятыми им решениями. На первом месте стоит имя императора римлян Юстиниана II. Легат римского папы также подписал акты собора. И тогда, когда на Седьмом Вселенском соборе правила Тарульского собора были упомянуты как каноны Шестого Вселенского собора, римские легаты не возражали. И папа римский святой Адриан I в послании к Константинопольскому патриарху святому Тарасию выразил признание этих канонов. И раннесредневековая католическая церковь признавала правила Шестого Вселенского собора. Однако в новое время римо-католические канонисты стали отвергать вселенский авторитет правил Шестого Вселенского собора. Причина этого заключается в том, что ряд правил направлен против практики римской церкви. В частности, 13-е правило осуждает обязательный целибат для диаконов и пресвитеров, 55-е правило осуждает пост в субботу, и 73-е правило осуждает начертание креста на земле, попираемое ногами. То есть римо-католики не приемлют собор как Вселенский собор, и правила этого собора как правило Вселенского собора, исходя из того, что ряд их заблуждений обличается правилами этого собора. Хотя, я повторюсь, не всегда было так. Древние папы, жившие близко к собору, и даже вот средневековый папа Иннокентий III, живший в XIII веке, признавал собор законным и на правила его ссылался. Православная церковь всегда считала и считает этот собор очень авторитетным собором. Надо сказать, что правила Шестого Вселенского собора – правила, занимающие особое место в православной церкви. Во-первых, им усвоен авторитет правил Вселенского собора, я повторюсь. Во-вторых, они по характеру своему объемлют очень много вопросов. И в значительной части вопросов они как бы подводят такой своеобразный итог, обобщают каноническую практику православной церкви по тому или иному сложному дисциплинарному вопросу. Причем разрешение многих вопросов глубоко и имеет такой вот богословский основательный характер. То есть правилам 5-6 Вселенского собора в практике православная церковь обращается довольно часто. Ну, как и всякое собрание канонических правил, деяния 5-6 собора относятся прежде всего к области нравственного и пастырского богословия, но некоторые правила выходят за рамки каноники и имеют особое богословское значение. Так, например, 64-е правило утверждает иерархический строй церкви, а некоторые из правил предваряют споры последующих веков, догматические споры последующих веков, в частности, споры святых иконов. Например, 73-е правило говорит о почитании креста, а 82-е правило запрещает символические изображения Господа Иисуса Христа, изображения в виде агнца и другие изображения. И это правило требует начертывать на иконах вместо ветхого агнца образ агнца, землющего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике. Это правило свидетельствует о подспудных спорах, о возможности изображения Господа Иисуса Христа. И под сторонниками символических образов подразумеваются умеренные иконоборцы. Мы с вами скоро будем переходить уже к иконоборческому спору, и вот этот вот момент в правилах 5-6 собора, момент важный, поскольку споры возникают в этот период, и собор решает вопрос правильно, исходя из христологического догмата, из православного учения о лице Господа Иисуса Христа. запрещается символическое изображение Спасителя по той причине, что символическое изображение, образы были в Ветхом Завете. А в Новом Завете Господь Иисус Христос явился сам, был видим, жил с людьми, во всей полноте воспринял человечество и поэтому может быть изобразим. Вот здесь, если мы будем говорить, как раз иногда православных современные иконоборцы, древние иконоборцы обвиняют в идолопоклонстве, ссылаясь на вторую заповедь закона Божия, запрещающую делать изображение. Но заповедь, вторая заповедь закона Божия изображениями Христа Спасителя не нарушается, а исполняется. Мы должны понимать, что Синайское законодательство дано было ветхозаветному человечеству, которое жило в ожидании Спасителя, которое реально глазами своими спасения еще не видело, но жило в перспективе, в ожидании пришествия Спасителя мира, в перспективе, в ожидании спасения. Как вот апостол Павел в послании к евреям говорит, перечисляя роды великих подвижников Ветхозаветной Церкви и завершает этот перечень славных их подвигов и славных деяний, говорит: «Но сии, свидетельствованные в вере, не без нас достигли совершенства». То есть нам, живущим в новозаветный период человеческой истории, явлено нечто большее. И закономерно, если в Ветхом Завете человечество жило в ожидании Христа, то образы, символические изображения только и могли быть. Но Господь реально воплотился, реально жил здесь, на земле. Он был реально виден другими людьми и реально изобразим. И вот этот вот момент всегда подчеркивает православная церковь. И в этом смысле православное иконопочитание – это исполнение духа второй заповеди. Бог неизобразимый, невидимый, явился и пожил здесь с людьми, сделался видимым. Как мы поем в одном из церковных песнопений, «Неописанное слово Отче из Тебе, Богородица, описася воплощаем». То есть Бог неописуемый воплотился из Божьей Матери, и Божья Матерь даровала ему плоть, и он сделался описуемым, то есть его мы смогли узреть. И вот этот вот момент как раз утверждает 82-е правило 5-6 собора. Это очень важно. 81-е правило запрещает христологическую вставку в Тресвятое. И, ну, вот это тоже важный такой момент. Далее важным является 95-е правило собора, в богословском отношении важным. 95-е правило повторяет древнее деление приходящих в церковь из ересей на три разряда. То есть есть те, кто принимаются в церковь через перекрещивание, через крещение, кто через миропомазание и через покаяние. То есть есть разные меры отступления от церкви, и в зависимости от этого признается или не признается действительность крещения, совершенного в еретических сообществах. И вот как раз к третьему чину, к тем, кто принимается в церковь через покаяние, принимают несториан и монофизитов. Этим правило свидетельствует об их относительной близости к православной церкви. И таким образом, поскольку 95-е правило принимает несториан и монофизитов через покаяние, значит, православная церковь признает действительность совершаемого в этих сообществах крещения, действительность совершаемого в этих сообществах миропомазания и, соответственно, действительность несторианского и монофизитского священства. Это еретическое священство, но отступление его от православной церкви меньше, чем, ну, например, других еретиков, например, ариан, крайних еретиков, евнамиан. Вот это правило, устанавливающее три чина вхождения. Ну, вот три чина устанавливали и другие правила, но вот эту мысль как бы углубляет и развивает 95-е правило V-VI собора, подводя такой своеобразный итог правотворчеству церкви в этом вопросе. Очень важным является 101-е правило V-VI собора, которое свидетельствует о вере церкви в реальное присутствие Господа Иисуса Христа в таинстве Евхаристии. Вот я зачитаю текст. «Великий и божественный апостол Павел велегласно называет человека, созданного по образу Божию, телом Христовым и храмом. Таким образом, будучи поставлен выше всякой чувственной твари, получив посредством спасительного страдания небесное достоинство, вкушая и пия Христа, он всецело приспосабляется к жизни вечной и душой и телом причащается божественной благодати в освящении себе». Вот такое правило. То есть Господь Иисус Христос реально присутствует в Евхаристии. И это утверждается правилом V-VI собора. Выражается учение Церкви об этом, этим правилом. Собор требует критического отношения к церковным книгам. 63-е правило собора анафематствует тех, кто принимает повести о мучениках врагами истины, лживо составленные, дабы обесславить и христовых мучеников и слышащих привести к неверию. Вот это вот правило явно направлено против такого легендарно-сказочного элемента в поздних житиях святых. И мы знаем, что сейчас иногда вот подобного рода мифотворчество у нас имеет место быть в православной церкви. Иногда под видом православных книг издаются какие-то сочинения, которые содержат в себе такую несусветную ересь, такие ложные учения и заблуждения, что их никоим образом нельзя называть православными. И вот 63-е правило V-VI собора призывает нас к осмотрительности и к тому, чтобы мы соотносили то, что нам приходится читать и слышать, с тем, как учит Святая Православная Церковь. Они брали легко на веру все то, что рядится иногда в православные одежды. Еще более значительным является второе правило V-VI собора, в котором определяется состав основного канонического корпуса на тот момент. И, ну вот, и 63-е, и второе правило отвергают такое, может быть, устойчивое представление о древности, такое расхожее бытовое, о том, что в древний период было такое некритичное отношение к источникам, и что основания вероучения подвергались какому-то такому наслоению. Нет, к вероучительным источникам относились очень критично, и веру, которая была принята святыми апостолами от Господа Иисуса Христа и заповедана Церкви, Святая Церковь хранила ревностно, оберегая ее от разных лжеучений. И в эпоху христологических споров не только незыблемо утвердился принцип верности преданию, но также получило распространение и признание критического отношения к его письменным источником. И это тоже важно учесть. Вот если говорить о богословских правилах собора. И, ну, конечно, принято большое число правил конкретных, дисциплинарных, упорядочивающих жизнь церкви. Здесь многие вопросы. Вопросы поставления в клир, вопросы церковной дисциплины, иерархического строя церкви, вопросы брака. Они подвергаются рассмотрению. Мы с вами, когда беседовали о церковном праве, о V-VI соборе, говорили о правилах V-VI собора, и когда рассматривали конкретные темы из курса церковного права, тоже очень часто правила V-VI собора приводили. Вот этот вот собор был очень значительным собором в истории церкви, и он внес большой вклад в разработку канонических норм, в укрепление канонического строя православной церкви. Напомню, собор состоялся в 695 первом 692 году, начался 1 сентября 691, закончился 31 августа 692 года при императоре Юстиниане II. Надо сказать, что император Юстиниан II был такой очень своеобразный государь с непростым, сложным характером. Его даже свергали с трона и отправляли в ссылку в Херсонес, откуда он благополучно вернулся. Он был изувечен. Когда его свергли с престола, ему отрезали нос, потому что вот не стали лишать его жизни, но изувечили, потому что увечному человеку трудно занимать престол, все-таки государство должен иметь полноту каких-то качеств. И он сделал себе золотой нос, поэтому его еще, у него такая кличка «Безносый». Именование, прозвание такое, неправильно сказал. Человек со сложным характером и где-то, может быть, не лишенный такой вот какой-то мании величия, тщеславный. И у него было имя Юстиниан, он был Юстиниан II, и ему в каком-то смысле не давало покоя слава тезаименитого предшественника на византийском престоле, знаменитого императора Юстиниана Великого. И он хотел себя прославить чем-то в церковном отношении, потому что при Юстиниане Великом был пятый Вселенский собор. И вот он созывает этот собор, тем более, что необходимость собора назрела. Но, может быть, такой повод к созыву собора внешний был не совсем такой благочестивый, как может показаться на первый взгляд, но Господь и худое обращает на доброе, а собор и решение дисциплинарных вопросов было действительно необходимо, и собор с этой задачей справился великолепно. И этот собор мы отмечаем в истории церкви как собор значительный, как собор очень важный. Ну, вот, пожалуй, о 5-6 соборе все. На следующем занятии уже мы начнем говорить о иконоборческом споре. Будем рассматривать большую новую тему. А сейчас расстаемся с вами. До свидания. С Богом оставайтесь. Всего всем доброго.